В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Суд в Крыму отклонил апелляцию активиста «Поляны протеста» Ибраимова. Путин в Севастополе принял участие в митинг-концерте. Президент Австрии осудил поездки популистов в Крым. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя отклонил апелляцию на меру пресечения активисту «Поляны протеста» Фазилу Ибраимову. Об этом сообщил адвокат задержанного Эдем Семидляев в своем видеообращении после заседания суда. Сотрудники управления МВД России по Крыму 15 февраля в районе улицы Стрелковой провели обыск в домовладении, как они выразились, одного из организаторов самозахвата земельного участка. Крымские СМИ передали, что Ибраимова официально задержали по подозрению в совершении преступления. Активист известен борьбой за легализацию «Поляны протеста» – земель, занятых крымскими татарами после возвращения из депортации. На месте «Поляны протеста» Стрелковая, где крымские татары возвели дома, готовится строить новый район на 9 тысяч человек под названием «Крымская роза». Президент России Владимир Путин прибыл 14 марта в Севастополь на митинг-концерт в честь референдума о воссоединении Крыма с Россией. Концерт проходил на площади Нахимова, где собралось около 20-25 тысяч человек.
4 года назад, вот сейчас только об этом было сказано, вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и за будущее ваших детей. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю.
В прошлый раз Путин посещал Крым в ноябре 2017 года. Тогда он принял участие в открытии памятника российскому царю Александру Третьему на территории Ливадийского дворца в Ялте. Президент Украины Петр Порошенко назвал опасной провокацией визит Путина в Крым. Обсуждение Надежды Савченко нападения на украинский парламент имело место, заявил в эфире Пятого канала народный депутат Украины от радикальной партии Игорь Мосійчук.
Чітко знаю одне, що обговорення і підготовка атаки на український парламент мало місце. Це факт. Це факти, про це відомо, якби да. Всі інші речі є частиною кримінального провадження. Дуже ключовий момент. Справа так звана Рубана. Що вона показала? Що ФСБ і ГРУ займаються вербуванням громадян України.
Переговорщик по вопросам освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на контрольном пункте въезда и выезда Майорская при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в частности, вооруженных покушений на первых лиц государства. Министерство иностранных дел России раскритиковало заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о санкциях против Москвы из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ведомство заявило о подготовке ответных мер. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия незаконно применила химическое оружие, которое было нелегально изготовлено, несмотря на то, что Москва участвует в Конвенции по запрещению химического оружия. Глава британского правительства добавила, что Лондон вышлет из страны 23 российских дипломата, которые подозреваются в работе на российские спецслужбы. Кроме того, британские официальные лица не будут присутствовать в России на чемпионате мира по футболу, и Лондон ограничит контакты на высшем уровне с Москвой. Она также предупредила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен осудил поездки представителей австрийской партии «Свободы» в аннексированной России Крым. Об этом он заявил в разговоре с австрийскими журналистами. По его словам, такие поездки становятся сигналами, которые могут быть неправильно поняты. Он отметил, что некоторые представители австрийского политикума могут иметь другое мнение, но позиция правительства страны в вопросе непризнания аннексии Крыма совпадает с позицией ЕС. Сегодня в Крыму днем до 11 тепла, временами облачно в районе Чангары и Новоалексеевке плюс 7. На Керченской переправе возможны затруднения в работе. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о ситуации с так называемыми выборами на полуострове. На выборы, организованные Россией в аннексированном Крыму, не приедут официальные международные наблюдатели, но прибудут иностранные активисты. Кем являются и откуда будут родом эти неофициальные наблюдатели? Что они хотят увидеть на выборах и что им покажут в Крыму? И сможет ли Украина препятствовать визитам иностранцев на полуостров? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшой справки от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Ждать или не ждать, Центр избирком России пригласил наблюдателей из Германии и Норвегии в аннексированный Крым на выборы президента. Об этом информагентству РИА Новости сообщил один из приглашенных наблюдателей. Немецкий политик и общественный деятель, председатель фракции в городском совете Квакенбрюк Андреас Маурер.
Мы посетим пару незапланированных участков. Не обязательно в Симферополе, в сельской местности. Кроме того, еще минимум 2-3 участка в Симферополе. Думаю, на некоторых участках познакомимся с подготовкой к выборам.
Маурер добавил. На полуостров приедут и иностранные журналисты, в частности, корреспондент одной крупной газеты, название которой он не озвучил. Однако отметил, журналиста интересует именно ход выборов в Крыму, а не то, как они пройдут в городах соседней России. В свою очередь, федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен осудил проведение президентских выборов на полуострове.
Аннексия Крыма была и есть противоправной, и это также является позицией Европейского суда. Поэтому на территории Крыма не могут проходить правомерные выборы в российский парламент или выборы российского президента. Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства.
Председатель подконтрольного Кремлю Крымского избиркома Михаил Малышев рассказал, в случае приезда международных наблюдателей в Крыму готовы показать им любой из избирательных участков. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщило, что не будет отправлять своих наблюдателей на российские выборы в Крым, но в соседнюю Россию они поедут в составе 500 человек. Выборы президента России состоятся 18 марта. В годовщину аннексии Крыма. Провести их планируют и на территории полуострова.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Владимир Василенко, юрист-международник и бывший судья Международного уголовного суда. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
У меня к вам будет несколько вопросов, но первый, наверное, самый такой простой с одной стороны, а с другой стороны, и может быть отчасти банальный, но которого с другой стороны вообще никак нельзя избежать. Вот традиция и международное законодательство относительно иностранных наблюдателей на выборах, оно вообще существует? Есть ли какие-нибудь там международные соглашения на этот счет? Или каждая страна решает по-своему, кого впускать, на каких условиях впускать, впускать ли вообще, что показывать, что не показывать?
Звичайно, це суверенне право держави дозволяти перебування на своїй території іноземців чи не дозволяти. Дозволяти перебування представників міжнародних організацій, там урядових, неурядових чи ні. Але склалася така звичаєва норма, я би сказав, сьогодні, що держава, яка піклується про свій авторитет, про свій престиж в світі, держава, яка є демократичною, вона завжди дозволяє перебування на своїй території там і окремих парламентарів окремих держав, представників міжнародних організацій, які бажають взяти бути присутніми при проведенні виборів, там і парламентських, і президентських, і навіть місцевих виборів. Інша справа, що держава, де проводяться такі вибори, вона має право встановити там правила перебування цих спостерігачів. Ну, як правило, тут взаємодіють влади держави і спостерігачі, і якихось серйозних конфліктів ніколи не виникало. Це одна сторона питання. Інша сторона питання, яка стосується Криму. Справа в тому, що сьогодні окупацію, протиправну окупацію Криму Росією не визнають у світі, і тому і міжнародні організації, і окремі держави відмовляються направляти своїх спостерігачів для участі в спостереженні за виборами, які, ну, так званими виборами, які відбудуться на території Криму 14 березня. Це ознака того і прояв, і матеріалізації, і доказ того, якраз, що міжнародне співтовариство не визнає законність окупації Криму і не визнає проведення виборів на цій тимчасово окупованій території України, тим самим в певній мірі підривається легітимність і, ну, ставиться під сумнів, заперечується легітимність здійснення Росією, зокрема главою російської держави, який буде обраний, здійснення їхньої юрисдикції на території Криму.
Хорошо, это понятно. Но вот вы говорите, что поскольку никаких обязательных международных соглашений нет, а есть только обычаевое право и суверенная власть, и суверенная власть, то чем тогда отличается статус так называемых официальных наблюдателей от неофициальных? Потому что в Крым приезжает, вот тут нам сообщают, что приезжает как бы делегация из Норвегии общественных активистов, есть какие-то отдельные депутаты из Германии, из США.
Значить, є, ну, це їхня приватна справа. Для того, щоб легітимно, законно брали участь ті чи інші фізичні особи в процесі спостереження, необхідно, щоб їх офіційно призначили компетентні органи держави. Ну, скажімо, щоб вони були призначені, ця делегація була призначена парламентом, скажімо, якоїсь країни. Так? І так воно і буває, що делегації, які прибувають на вибори, вони призначаються, це парламентські делегації окремих країн. Або є рішення, скажімо, парламентської асамблеї Ради Європи, яка направляє свої делегації для спостереження за виборами. Тобто, а особи, які на свій розсуд і, так мовити, не маючи повноважень певних перебувають, то це їхня приватна справа. Вони не висловлюють, вони не можуть виступати представниками ні держав, ні міжнародних організацій.
У нас тут, прошу прощения, мені говорять, що у нас є дзвінок із Криму. Пожалуйста, говорите, ви в ефірі.
Доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте. Да, у меня мнение такое, что для жителей Крыма важнее то, какой они выбор сделают, а не то, как оценят это внешние какие-то игроки. Это Украина, как оккупированная держава пиндосами, на это должна обращать внимание.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Мы бы просили все-таки вас употреблять более корректные в эфире формулировки, например, относительно американцев. Вот, Владимир, тут слушатель из Крыма говорит, что важнее все-таки, как крымчане будут голосовать, а не как международное сообщество будет их выбор оценивать. Что скажете?
Справа в том, что это установлена международная норма. допуск і участь спостерігачів, офіційних спостерігачів держав окремих і міжнародних організацій під час виборів, і вони оцінюють також, це легітимні вибори чи нелегітимні. Були порушення міжнародних стандартів при проведенні виборів чи не були. В даному випадку, я ще раз підкреслюю, відсутність міжнародних спостерігачів на офіційно призначених там чи парламентами окремих країн, чи міжнародними організаціями свідчить про те, що окупація Криму є незаконною, що нелегітимним є проведення виборів і що ущербною є легітимність президента Росії, оскільки ці вибори є незаконними.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Василенко, юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, официальные делегации в Крым не приезжают, но, тем не менее, приезжают неофициальные делегации. Мы знаем, что вот тут и норвежская народная дипломатия пришлет нескольких человек, какой-то там депутат местного совета из Германии, есть какой-то общественник из Соединенных Штатов. Это только те, кто уже приехали, и, может быть, к воскресенью прибудет еще больше. Вот, по вашему мнению... Вообще, зачем эти люди собираются посетить? Официально они отвечают на такие вопросы, типа, нас пригласили, вот мы и приедем посмотреть на месте. Вот действительно так, вот Россия их убедила, Россия их соблазнила, это такая вот особенная тактика по завлечению. Зачем это нужно вот тем, кто приезжает, и зачем это нужно России?
Ну, тем, кто приезжает, там, в общем-то, все довольно понятно, потому что крупный российский капитал никто не отменял, серые, темные деньги тоже, поэтому Россия традиционно финансирует правых, левых в Европе, коммунистов. То есть, в принципе, понимая расклады сил политических и тех политиков, которые, те политические проекты, которые финансирует Россия, мы с уверенностью, например, можем сказать, что практически 100% будут представители Лиги Севера, например, итальянской. Я думаю, что из Франции будут либо общественники, либо националисты, то есть национальный фронт. Из Чехии, понятное дело, что там пророссийский президент, там либо рабочая партия будет, либо коммунисты. То есть мы прекрасно понимаем те политические проекты, которые финансируются россиян. И, естественно, за то, что они получают финансирование, они как-то должны это финансирование отрабатывать. И вот в данном случае для России крайне важно присутствие максимального количества международных наблюдателей. То есть это фактически для России некая такая легитимизация этих выборов. Ну вот, мол, смотрите, из разных стран люди приехали, наблюдали, и, в общем, выборы прошли отлично и так далее. То есть Крым вообще это сакральная история, и выборы в Крыму в том числе.
Я прошу прощения, мне говорят, что у нас тут целых два звонка из Крыма. Давайте первого слушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Алло, добрый день. Значит, вчера Владимир Владимирович Путин побывал в Крыму. Посмотрел мост, посмотрел трассу Таврида, посмотрел новый аэропорт, один из лучших в Европе. Это самая лучшая агитация за Путина, за Россию. И то, что там бы как бы не гавкали в Европе, значит, не лавали, и моськи всякие. Значит, собаки лают, а караван идет.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Напомню только нашим слушателям, что самый лучший аэропорт в Европе в Симферополе не принимает никаких рейсов, кроме из Центральной России, только одной компании «Аэрофлот». Давайте послушаем второго слушателя. Говорите вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Олег, я из Симферополя. Ну, я хочу сказать, что А в данном случае выборы в Крыму президента Российской Федерации пройдут, голосование будет, знаете, со временем признано, как парламентские выборы в Государственную Думу тоже в Крыму проходили, и что признали, мы проголосовали, и со временем Европа признала эти выборы, и никто не говорит, что Государственная Дума Российской Федерации незаконна. Так же самое и выборы в Крыму пройдут, голосование будет признано, и крымчане сделают свой выбор. Я не за Путина, я за Жириновского, но все равно пойду и буду голосовать в президентских выборах.
Что ж, большое вам спасибо за ваше действительно важное мнение с места. Борис, вот тут слушатель из Крыма говорит, ну, прошли же выборы парламентские в Крыму, и ничего не развалилось, Государственная Дума Российской Федерации. Что у нас тут? Можно какие-нибудь параллели провести?
Ну, конечно, можно. Те 4 депутата, которые шли от Крыма, они до сих пор находятся под санкциями европейскими и американскими. То есть они могут работать себе в Государственной Думе, но санкции против них никто не отменял. И здесь, ну, то есть вот по выборам в Крыму довольно интересный прецедент. То есть сами выборы в Крыму европейцы и, ну, я имею в виду цивилизованное европейское общество и да и весь мир не признают. Но они признают выборы в России в общем. То есть мы понимаем, что ОБСЕ там и все официальные организации отказались отправлять своих представителей. Это уже говорит о том, что эти выборы не будут признаны европейцами. Я говорю сейчас про Крым. Но выборы в целом никто не отменит. То есть никто не будет раскачивать тему о том, что из-за выборов в Крыму общие выборы в России не пройдут.
Еще, вот, еще раз прошу прощения, еще один звонок из Крыма. Это наша тема сегодня вызывает повышенный интерес. Давайте, пожалуйста, вы в эфире.
Ага, доброго ранку. Я вам скажу, что я тут в Крыму уже давно живу. Перед тем, предыдущий был провокатор, выступал. Он, правда, украинец, по всей видимости, но все говорит. Я вам скажу, что выборы вони не дійсні. Те, що вкрадено, то є вкрадено. Як можна провести вибори в Криму? Цю показуху він робить. Він настраює народ, весь світ проти себе. То на міст поїхав, туди себе. Говориться, Бог землі. Вселенної. Ну це не годиться, во-первых. І що, второе таке скажу. Во-первых, ЛДПР не виділила ні копійки грошей для наблюдения на выборах своих представителей на пунктах. Вы представляете? Значит, они уже признали о том тоже, что оно не действует все. Ну, в общем, будет паскудство великое.
Что ж, спасибо, спасибо и вам за ваше мнение. Давайте возвращаемся к разговору с Борисом Тизенгаузеном. Хорошо, последний к вам вопрос, и я уже вас буду отпускать. То есть выборы Путина, как их даже в России некоторые называют, состоятся, и он будет признан легитимным. Мы уже видели обращение Государственного департамента, который очередной раз напомнил, что Крым не является частью Российской Федерации. Вот те страны, от которых вот эти вот международные, ну, условно международные наблюдатели из Лиги Севера, из Германии, они, эти люди попадут под санкции в своих странах и Соединенных Штатах? Или только Украина будет бороться за свой суверенитет, а Германия и там Италия закроют на это глаза?
Вы знаете, тут многое зависит от нас. То есть на месте нашего МИДа в данном случае, то есть мы вот сейчас понимаем, что представители России сказали о том, что будут представители Кипра, Италии, Франции, Австрии, ну вот, то есть те, кого они уже озвучили, и понимая, откуда еще могут приехать, там порядка 20 стран, в которых существуют довольно серьезные пророссийские силы. То есть наш МИД должен направить уже сейчас ноту о том, что, ну, во-первых, обращение к правительствам не отправлять никого из официальных представителей, и, во-вторых, обращение поддержать новые санкции против тех, кто приедет на эти выборы в качестве наблюдателя. Будут это гражданские лица, общественники какие-то, политики и так далее. То есть Украина должна взять ситуацию в свои руки и занять активную позицию. Обратиться к представителям других европейских государств с просьбой поддержать санкции против тех новые, персональные, против тех, кто поедет вот в качестве наблюдателей на выборы в Крым.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Кирилл Рогов, российский политолог. Кирилл, здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России пригласила наблюдателей из Германии, Норвегии в Крым. И, как мы уже говорили в самом начале программы, Андреас Маурер, председатель фракции в городском совете Квакенбрюкена, заявляет, что получил приглашение от Совета Федерации и члена его делегации от Государственной Думы Российской Федерации, цитирую, «мы посетим пару незапланированных участков, не обязательно в Симферополе, в сельской местности, кроме того, минимум еще 2-3 участка в Симферополе. Думаю, даже в субботу, то есть 17 марта, на некоторых участках познакомимся с подготовкой к выборам». По словам Маурера, с делегацией европейских наблюдателей в Крым на период президентских выборов планируют посетить представители и немецких СМИ. Норвежскую делегацию наблюдателей возглавит руководитель неправительственной организации «Норвежская народная дипломатия» Хенрик Вебер. Об этом он сообщил норвежскому же изданию VG. Нас пригласили стать, цитирую, наблюдателями на выборах в Крыму. Мы получили официальное приглашение от Государственной Думы. Мы случайно разговорились об этом, когда были в Крыму осенью прошлого года на встрече с местными политиками. Инициатива принадлежала Думе, но аккредитацию мы получили от Центра избиркома. После того, как направили официальный запрос в участии норвежской народной дипломатии в качестве наблюдателя на выборах. И мы единственная не входящая в ОБСЕ организация, чье присутствие разрешено в Крыму, рассказал Вебер. Он отметил, что посещать Крым никому не запрещено. Цитирую. Люди, которые там живут, хотят голосовать. И, разумеется, к ним на выборы также должны приехать международные наблюдатели. Мы хотим быть там, показать, что в Европе есть и другие мнения, уважающие их решения. Конец цитаты. По словам Вебера, вся Россия с большим интересом относится к проведению, к результатам первых президентских выборов в Крыму. Цитирую, не думаю также, что мы должны быть так высокомерны и решать, что представляет интерес для общественности, а что нет. Когда-нибудь нам придется проснуться и увидеть, что мы не продвинемся дальше, если все время будем перекладывать ответственность и вину на других. Та страшилка, которую все время делают из России, постоянно устаревает, пояснил он. Вебер сообщил, что вместе с другими наблюдателями из Норвегии собирается сосредоточить внимание на Симферополе и его окрестностях, поскольку времени на поездки в другие места у него нет, цитирую. Еще мы планируем посетить районы, где проживают в основном крымские татары и другие национальные меньшинства. Конец цитаты. Ну и что касается официального заявления, то если международные наблюдатели окажутся в Крыму, мы с радостью покажем им любой из 1206 участков и покажем процесс. Так заявил Малышев, подконтрольный Кремлю, председатель Центральной избирательной комиссии Крыма. Добавив, что пока нет информации о том, кто из международных граждан будет наблюдать за ходом избирательного процесса в Крыму. Радио «Крым Реалии» следит за темой выборов президента Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Слушайте наши новости и всегда будете в центре внимания. Для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Соединенные Штаты раскритиковали выступление президента России в Крыму. Нацбанк презентовал монеты, которые придут на смену купюрам. В Никитском ботаническом саду проведут парад тюльпанов. Сейчас подробнее. Соединенные Штаты раскритиковали выступление президента России Владимира Путина в аннексированном Крыму и подчеркнули, что полуостров является частью Украины. Об этом идет речь в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Науэрт. Госдеп напомнил, что 4 года назад Россия провела незаконный сфабрикованный референдум в Украине, пытаясь прикрыть им аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением тяжело вооруженных российских войск, говорится в заявлении. В документе подчеркивается, что в течение этих 4 лет Россия применяла насилие и принуждение в отношении несогласных с аннексией. Нацбанк Украины представил новые оборотные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Их будут вводить поэтапно. 1 и 2 гривны появятся уже с 27 апреля, а монеты номиналом 5 и 10 гривен войдут в оборот в следующие 2 года, сказал директор департамента денежного оборота НБУ Владимир Зайвенко.
Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, вони залишаються платіжним засобом і вилучатимуться з обігу по мірі їх зношення та поступово будуть повністю замінені.
По словам банкіра, заміна купюр монетами должна сэкономить государству 1 мільярд гривен. Адвокат Илья Новиков предполагает, что его подзащитного, заключенного в России украинца Станислава Клыха, могут обменять на осужденного в Украине россиянина Виктора Агеева. Об этом он заявил в эфире радио «Новое время». Адвокат считает, что Украина не использовала процесс Агеева для того, чтобы напомнить в контексте избирательной кампании российскому обществу, которое чувствительно к тезису «мы своих не бросаем», об обмене. Новиков также отметил, что состояние здоровья Клыха вызывает беспокойство. Весенний парад тюльпанов 2018 года в Никитском ботсаду в 2 раза превзойдет прошлогодний по количеству цветов и сортов. Об этом сообщает пресс-служба сада. Там утверждают, что именно из Крыма тюльпан попал сначала в Турцию, а затем уже распространился по всему миру. В прошлый раз крымские цветоводы показали 37 тысяч цветов. На этот раз в параде примут участие уже 73 650 тюльпанов. Сегодня в Крыму днем до 11 градусов выше 0, временами облачно в районе Чангарына, в Алексеевке плюс 7. На Керченской переправе возможны затруднения в движении. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Народный депутат Украины Андрей Сенченко представил проект закона о прощении, предусматривающий замену лишения свободы для некоторых групп коллаборационистов на временное поражение в правах. О чем говорится в украинском проекте закона о прощении? Есть ли международные прецеденты у такого рода решений? Как и кто будет определяться, кто сможет быть прощен и на каких условиях? И как отреагировали на законопроект в России и в Крыму? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Понять и простить. Движение «Сила права» подало проект закона о прощении. Его инициатором выступает депутат Верховной Рады Украины 3 созывов Андрей Сенченко. Законопроект рассчитан на жителей временно оккупированных территорий и призван разграничить украинских граждан, которые стали жертвами российской агрессии и оккупации, от пособников страны-агрессора. Законопроект предусматривает специальную процедуру прощения, которая не распространяется на тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Остальным предлагается предлагают заменить наказание в виде лишения свободы на временное ограничение прав, если гражданин подаст заявление о совершении уголовного правонарушения и соответствующее прошение о прощении. Законопроект вызвал резонанс в соседней России и широко обсуждался в российских СМИ. Так, к примеру, в студии канала «Россия-1» прокомментировал документ, назначенный группировкой ДНР, глава так называемой администрации Горловки Иван Приходько.
Беда украинского государства, нынешнего правительства, которое пришло к власти путем переворота, теперь решило прощать своих жителей, которые отстаивали свое законное требование оставить президента. И когда мы потребовали...
Но только сначала решать, прошение написать, да, о прощении.
И мы еще должны прийти написать прошение к власти, которая незаконна.
А российский сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал законопроект о прощении попыткой позлобствовать.
Что касается извинения, придет время, когда такие личности, как Сенченко, будут просить прощения перед гражданами Украины, перед крымчанами, перед всеми, без всякого закона. Я уверен, что этого времени нам придется ждать не так долго.
Проект закона о прощении был обнародован в начале марта. Он предусматривает внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Украины.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реаль». У нас в гостях, собственно, Андрей Сенченко, бывший вице-премьер-министр Крыма, народный депутат Украины трех созывов и председатель общественной организации «Сила права». Андрей Вильянович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, давайте для тех наших слушателей, которые не имели возможности ознакомиться с текстом закона, но которых последнюю неделю активно стращали, что их там придется всем стоять на коленях и писать челобитны, в чем главная суть этого закона и в чем главные инсинуации, в чем главные манипуляции со стороны российских СМИ?
Спасибо. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что каждый, кто хочет вникнуть, может найти полный текст закона и разъяснения подробные на сайте нашей правозащитной организации «Сила права». Достаточно погуглить «Сила права», и вы туда попадете. Либо в Фейсбуке, кому как удобно, есть специальная дискуссионная платформа, которая называется «Центр деоккупации и реинтеграции». И там, собственно говоря, это и есть первоисточник для наших слушателей. Почему вот настолько злобствует Российская Федерация на эту тему? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что вот эти два персонажа, которые комментировали, этот горловский деятель и господин Цеков, который с начала 90-х годов, знаете, имел такое политическое прозвище «Промокашка». Он всюду, так сказать, пытался поучаствовать и что-то впитать, по большей степени, так сказать, российские финансовые подачки. Так вот, почему злобствуют эти персонажи? Потому что на них никакое прощение не распространяется. С чем связан психоз в российских средствах массовой информации? Дело в том, что Кремль пытается таким образом сформатировать понимание граждан Украины, живущих на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, что мы с вами, живущие на свободной части территории страны, всех их ненавидим и считаем предателями. То есть, это технология разделения страны вот такой кремлевской стеной, с тем, чтобы люди боялись поствоенного воссоединения Украины. А этот закон дает как раз, он рушит эту стену. То есть первая задача, которая реализована в этом законе, там четко перечисленный перечень статей и, соответственно, противоправных действий, совершенных отдельными украинскими гражданами на оккупированных территориях, за которые наступает уголовная ответственность. И в законе зафиксировано, что все, кто не совершал таких действий, а это подавляющее число жителей оккупированных территорий, наших граждан, они не пособники оккупантов, они жертвы агрессии. Им ни в чем не нужно каяться, ни на какие колени становиться не надо, никаких прошений никуда не надо писать. Освободим Крым и Донбасс и будем вместе возрождать нормальную мирную жизнь. А вот те, кто совершил преступления, там есть проблемы. И с чем эти проблемы связаны? В первую очередь с тем, что действующий уголовный кодекс, это не мои фантазии, а действующий уголовный кодекс, естественно, он не адаптирован к условиям войны и оккупации. Мы не собирались воевать, и это, так сказать, вина Путина и путинской России, то, что наши территории сегодня захвачены. Так вот, мы предложили адаптировать нормы кодекса, в частности, трех тяжких статей, которые наиболее часто применимы для квалификации действий граждан на оккупированных территориях, адаптировать к реалиям оккупации, потому что мы понимаем, что значительная часть людей находится под давлением пропаганды российских спецслужб и так далее. И поэтому идет предложена более гибкая шкала наказания. Я приведу пример, статья 111, такая самая расхожая, «Державная зрада». Раньше там была одна рабочая часть этой статьи, это, извините, от 12 до 15 лет. И в нее попадало огромное число людей. И те, кто совершал тяжкие преступления, вот такие, как Цеков, такие, как Аксенов, такие, как военные, изменившие присяги, или украинские граждане, подписавшие контракт на службу в армии страны-оккупанта, это тяжкое преступление, если, может, кто-то не в курсе, но за это прощения не будет. А есть и те люди, которые совершили преступления, не имевшие прямых последствий, ну вот в силу, так сказать, определенного психоза, там, давления и так далее, но тем не менее это преступление. В том числе те, кто сейчас вошли в состав участковых комиссий по незаконным выборам Путина в Крыму. Это преступление. Но сажать за это преступление на 12 лет абсурдно, и никто не поверит. Ни наши граждане на свободной территории, ни там те, кто вошел в избирательные комиссии, эти незаконные, что их на 12 лет посадят. Но они преступники. И именно поэтому мы предложили более гибкую шкалу, и в этом случае они попадают в разряд преступлений небольшой степени тяжести. Это до 2 лет, но это тюрьма. Подчеркиваю, если кто-то из этих людей сейчас приедет на Чингар, то пусть не удивляется, если его задержат, потому что он преступник. Но мы предложили принцип: те, кто совершил тяжкие преступления, вот так как Аксенов, там, Цеков и прочие, так сказать, они не подлежат прощению. А те, кто совершил преступления средней и небольшой степени тяжести, в том случае, если они раскаялись, переосмыслили свои поступки и обратились в украинский суд с заявлением, ну, как бы обращаясь к украинскому народу и государству, с заявлением о совершенном ими преступлении и прошением о прощении, они могут получить, имеют право получить альтернативное наказание вместо тюрьмы, временное ограничение их прав. Если преступление средней тяжести — на 10 лет, если небольшой степени тяжести — на 5. Какого рода ограничение прав? Первое, это запрет на вот этот срок на государственную военную службу, работу в органах правопорядка, в судебной системе, в органах местного самоуправления, в составе избирательных комиссий. Вторая часть, это не на выбор, это все пакетом, а на тот же срок запрет на преподавательскую работу. Ну, надо самому себе мозги привести в порядок, прежде чем, извините, учить детей там или студентов. И третья часть – это на тот же срок ограничение активного и пассивного избирательного права. Но, подчеркиваю, это альтернатива тюремному сроку. И более того, это исключительно добровольная и индивидуальная процедура.
Так, хорошо, с этим мы разобрались. Теперь вопрос, который задают в первую очередь жители, ну, даже не жители, может быть, эксперты на украинской свободной стороне. Кто и по каким критериям будет сортировать, вот поскольку сейчас статья одна, и всех можно судить по одной статье, условно, по прецеденту первого, а кто будет заниматься отбором? Вот это средняя тяжесть, это тяжко, это особо тяжко. Не, украинские суды готовы к этому?
Поясню. Значит, мы не рассчитываем на то, что, ну, скажем так, это пойдет самотеком. Именно поэтому закон выписан очень тщательно. Это не рекламного характера, это не политический фейк, это тщательно проработанный с правовой точки зрения документ. При этом этот документ, безусловно, не вписывается в стандартную законодательную базу. Но дело в том, что ни одна страна в мире, которая проходила военные конфликты и, соответственно, поствоенное урегулирование, ни одна страна в мире не смогла вписать формулу поствоенного урегулирования в стандартное законодательство страны. Всегда принимался специальный закон, который писался с чистого листа. И мы таким же образом поступили. В этом законе очень тщательно прописаны: первое, процедура прощения, критерии для применения этой процедуры и, соответственно, отнесения того или иного деяния к преступлениям средней или небольшой степени тяжести и тяжким. которые не подлежат прощению. Дальше, подготовлены и очень тщательно проработаны соответствующие поправки в Уголовный кодекс, в Уголовный процессуальный кодекс. Но мы публикуем не только текст, потому что он понятен для специалистов, мы публикуем очень такую развернутую, понятную презентацию, там, где человек, прочитав, а он сможет найти на нашем сайте, прочитав, поймет суть и поймет процедуру. А так, чтобы мы с вами понимали, только сравнительные таблицы к этому закону, это поправок в уголовный, в уголовно-процессуальный, ну, составляют более сотни страниц.
Так, более сотни страниц. Дело в том, что кроме преступлений, которые подлежат даже действующему уголовному кодексу, например, державная зрада, многие жители материковой Украины, особенно те, кто выехали с территории оккупированных, скажем так, задаются вопросом, придет ли наказание для тех, кто пропагандировал аннексию, для тех, кто призывал путинские войска захватить там Симферополь и Донецк, тех, кто все 20 лет пребывания на территории Украины на преподавательских должностях агитировал за так называемый русский мир, и вот в конечном итоге оправдание коллаборационизма, например, оправдание Холокоста запрещено законодательно. А как регулирует ли ваш закон, и как вы собираетесь бороться с теми, кто пропагандировал русский мир и в конечном итоге подготовил интеллектуальную почву для аннексии?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что этот закон – это один из законов, которые мы разрабатываем как составные части пакета программы реинтеграции временно оккупированных территорий. Я полагаю, что где-то мы в начале апреля опубликуем концепцию переходного периода для Крыма и Донбасса. И эта концепция является платформой для будущего закона. Работа над ним уже идет. И я думаю, что мы будем готовы где-то во второй половине мая опубликовать проект закона о переходном периоде. Параллельно мы ведем работу, например, особенно для крымчан это актуально, мы опубликовали, и это есть на этих ресурсах, которые я назвал, концепции урегулирования вопросов гражданства, потому что, возвращая Крым, мы получим 2 миллиона человек с 2 паспортами. И нужно дать четко людям ответы на вопросы, а можно ли, будет ли наказание? Нет. А можно ли 2 паспорта оставить? Нет. И почему? А можно ли выбрать? Да. И как? И так далее, и последствия. И, соответственно, мы готовим изменения в закон о гражданстве. Там не особо большие изменения нужны, но все эти процедуры должны быть людям понятны сегодня по всем ключевым жизненным вопросам. Потому что не рождались какие-то фобии, какие-то повальные репрессии или что-то еще, ничего подобного. Вот все эти аксеновы и вся эта братва, они точно никакого прощения не получат. А люди, которые ничего не совершали... вы сказали, допустим, преподаватели, которые и сейчас, и до того занимались промыванием мозгов.
Да, не физики с биологами.
Мы же понимаем, о чем идет речь, хотя они могли бы даже учителями физкультуры этим заниматься. Но хочу вам сказать, что для этого готовится отдельная процедура люстрации для этой части людей. Потому что наш кодекс не позволяет их привлечь к уголовной ответственности, но это не значит, что они дальше будут учить детей. И на эту тему мы тоже готовим законопроект. То есть это серьезная работа, она идет. У нас несколько рабочих групп, и мы будем постоянно выдавать на общественное обсуждение в первую очередь. Не совать в зал парламента, а на общественное обсуждение. Возвращаясь к закону о прощении. Знаете, его можно было сегодня пройти, и, может быть, у всех, кроме ОПА-блока, подписать у депутатов и начинать его толкать в парламенте. Но это было абсолютно неправильно. Потому что эту межу между теми, кого наказывать, а кого прощать, ее я бы не доверил определять эту межу президенту Украины или этим депутатам. Это украинское общество должно выработать такую формулу равновесия, которая при воссоединении страны послевоенном не породит новых конфликтов. Именно поэтому мы считаем, что очень важная часть таких законопроектов – это широкое общественное обсуждение.
Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий» к разговору с Андреем Сенченко. Кроме закона о прощении, в последнее время в общественном обсуждении находятся несколько других законопроектов, которые чаще называют законами о коллаборационистах, о противодействии и тому подобное. Вот есть ли какая-нибудь, ну, я не знаю, конкуренция, что ли, между вашим законом, законопроектом и альтернативными законопроектами? Есть ли какие-нибудь межгрупповые обсуждения? Или пока каждая из инициатив ведет свой законопроект, и уже потом в сессионном зале будут приходить к какому-то консолидированному мнению? Или у нас будет несколько законов, посвященных этому вопросу?
Их точно не будет несколько, и вот это, ну, скажем так, взаимное консультирование происходит не со всеми группами, есть те, кто зациклены на своей идее, но почему я хочу сказать, что вот наш закон отличается существенно от вот этих законопроектов, ну, любой, кто их откроет, это сразу видно невооруженным взглядом. Это не политический проект. Мы это сделали не для того, чтобы, там, не знаю, позлить кого-то в горловке. Мы это сделали для того, чтобы этот закон имел право на жизнь, и он объяснил, был принят, и заранее объяснил жителям оккупированных территорий, как будет дальше, чтобы они понимали, кто из тех, кто там хороводит, сядут, и сядут надолго, кто может получить прощение, а кто ни в чем не виноват, и это украинское государство закрепляет законом. Так вот, возвращаясь к этим законам в ответственности за коллаборационизм. Они разного качества, есть абсолютно мусорные ведра, но хочу вам сказать, что их всех объединяет одна проблема. Есть общая норма права о том, что если закон вводит новое наказание или более тяжелое наказание, то он не может иметь обратной силы. А это означает, что любой из этих законов, принятый в этом году, по сути дела, освобождает от ответственности коллаборантов за там, предыдущие 4 года. Мы избежали этой проблемы, потому что мы пошли по пути смягчения наказания. Потому что если посмотреть признаки преступления государственной измены или державной зрады, то они, по сути дела, в значительной степени совпадают с признаками коллаборационизма, ну, уже, так сказать, имеющим устойчивые, так сказать, формулировки в международной практике. И просто мы расцениваем вот эти проявления коллаборационизма как форма державной зрады, которая не имела прямых тяжких последствий. И, соответственно, мы идем по пути смягчения. Кто-то остается вот в той тяжкой части, а кто-то вместо этой тяжкой получает средней или небольшой степени тяжести. И в этом случае закон имеет обратную силу.
Авторы закона о прощении, равно как и вся нынешняя крымская власть, подсознательно готовят почву для себя, поскольку знают, сколько бед и боли они принесли своим гражданам и крымчанам. Такое мнение высказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, цитирую. У меня такое ощущение, что Андрей Вильянович Сенченко уже возомнил себя Господом Богом, перед которым все должны просить прощения. Но это ему нужно просить прощения за водную, энергетическую, транспортную блокаду Крыма, поскольку он работал заместителем главы администрации президента, когда против крымского народа совершались эти преступления. Наверное, сейчас о нем уже начали забывать, поэтому он решил таким нетривиальным способом напомнить о себе. Конец цитаты. Что вы можете ответить Ефиму Фиксу?
Ну, я Ефим здесь еще знаю 100 лет. Это человек, который всегда прислонялся поближе к власти. То он замполитом, так сказать, в советской армии был, потом там в разных партиях понемножечку и так далее. То есть для меня неудивительно, он обслуживает власть, и, в общем, там глубоких мыслей не заложено в том, что он сказал. Я считаю, что в свое время было правильное принято решение о перекрытии воды. И это больное, болезненное для меня лично было решение, потому что я понимал, что да, безусловно, пострадают крымчане. Но это один из самых эффективных методов давления на оккупационные власти и на Кремль, подчеркиваю, не военных методов. Потому что последнее дело идти с пушками и танками освобождать Крым. Наша задача с нашими зарубежными партнерами настолько сильным сделать экономическое, политическое, дипломатическое давление на государство-агрессор, с тем, чтобы принудить их к миру и возвращению наших территорий. И мы это сделаем.
Хорошо. Возвращаясь к проекту закона о прощении, есть ли у вас международный опыт? Есть ли какие-нибудь успешные кейсы подобных или, может быть, отличающихся законов в странах, которые пережили такие конфликты, от там Хорватии до Российской Федерации, собственно?
Знаете, мы изучили очень глубоко все, что вот после Второй мировой войны в этом смысле происходило, и сказать, что двух похожих конфликтов, ну, их просто нет, двух похожих конфликтов, потому что, во-первых, часть конфликтов там имели этнический характер, часть там на религиозной почве, часть это были межгосударственные военные вооруженные конфликты, но... Вот все, если мы говорим о международном вооруженном конфликте, то вопрос длительности, потому что чем дольше длится международный вооруженный конфликт, тем больше признаков внутреннего он приобретает. И это правило общее, оно связано с тем, что когда страна разделена линией фронта, и одна часть страны может мыслить свободно, и вот так, как мы с вами обсуждаем сегодня в эфире, а вторая скована, находится в душной атмосфере оккупации, и на них давлеют оккупанты, их спецслужбы, их пропагандистские структуры, там, предатели вот, типа Фикса и так далее, то, конечно же, надо понимать, что по истечению определенного времени люди начинают по-другому смотреть на эту ситуацию, по-разному мыслить. И поэтому очень важно вот найти ту формулу, которая будет понятна там, воспринята здесь и, в конце концов, приведет к нормальному воссоединению страны. Поэтому абсолютно похожих рецептов нет. Допустим, закон о прощении принимали в Хорватии. Он другой носит совершенно характер, но, тем не менее, мы тоже все это изучили досконально.
Хорошо. Как вы оцениваете успешность прохождения этого закона через парламент? Когда вы его закончите, когда вы его внесете, и, по вашему мнению, сколько депутатов за него проголосуют?
Ну, вы знаете, его можно было начинать продвигать сейчас, но это было бы большой ошибкой. Почему? Потому что тут же появились соблазны бы у банковой, ну, я скажу простым языком, натолкать в этот закон поганок всяких.
Например?
Ну, опять какие-нибудь Минские соглашения, туда попытаться интегрировать, это их любимая тема, это просто, ну, прямой путь к внутреннему конфликту в стране. Вот, поэтому мы считаем, и было бы неправильно, если бы он сейчас был внесен в парламент, то его бы общество не поддержало. Именно потому, что это вносят там депутаты, чиновники, президент. Мы считаем, что нужно провести очень глубокое общественное обсуждение. Я очень благодарен, так сказать, вам за то, что вот мы сегодня это обсуждаем, чтобы как можно больше людей, не со слов Фикса, там, горловских каких-то депутатов, и не с моих слов, а я же вот настоятельно прошу, познакомьтесь, прочитайте сами, составьте свое собственное мнение. У вас есть возможность поучаствовать в, ну, вот, в окончательной подготовке этого закона, внести свои мысли, потому что все, что вы напишете вот на нашей этой дискуссионной платформе, все тщательно анализируется. Мы не убираем оттуда там и угрозы, и всякую грязь, чтобы, ну, люди видели, так сказать, как работают там эти боты и так далее. Что пишут ура-идиоты с нашей стороны, такие тоже есть. Вот. Но у вас есть возможность свои мысли туда внести, и поверьте, все, что... ну, на самом деле, так сказать, можно интегрировать полезного в этот закон, будет включено. И вот тогда, когда мы сможем принести его в парламент и сказать, что общество это поддерживает и принимайте, вот тогда мы не позволим его исковеркать и проведем. А в принципе, его нужно принимать как можно быстрее, вот после этого общественного обсуждения. Почему? Потому что там заложены процедуры, ну, вот я два слова буквально, освобождаем мы Донецкую область. Гражданам Украины, живущим на оккупированной территории, дается 6 месяцев на то, чтобы воспользоваться процедурой прощения, подать в украинские суды соответствующие документы. Если человек, допустим, выехал с той же Донецкой области раньше, совершал преступление, но пока не поймали, да, и живет где-нибудь, не знаю, в Виннице, но плохо спит, то в течение 6 месяцев после вступления в силу закона он может воспользоваться этой процедурой, если не совершал тяжких преступлений. Дальше, есть программа, которую реализует СБУ, очень правильная программа, тебя ждут дома, да, для тех членов незаконных вооруженных формирований, которые стоят с автоматами на блокпостах, но не воевали против нашей страны. И в этом случае они могут прийти на КПП, подать заявление. Так вот, мы это закрепляем законом, всю процедуру, чтобы это не было просто политическим решением.
Что ж, большое вам спасибо за то, что пришли и рассказали нам. Я думаю, что это будет не последняя программа, и закон о прощении мы еще обязательно вернемся. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Экс-главе Феодосии Щепетковой вынесут приговор после 28 марта. Большинство крымских татар не будут участвовать в выборах президента России, заявил Жилев. Инспекторы ДПС проверили, как крымские водители перевозят детей. Сейчас подробнее. Приговор бывшему главе администрации Феодосии Дмитрию Щепеткову огласят после 28 марта, сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в аннексированном Крыму. Щепетков был задержан вместе со своим замом Макаром Макаровым в конце 2015 года по обвинению в попытке получить взятку в особо крупном размере. По информации следствия, 6 ноября 2015 года частный предприниматель обратился к главе администрации Феодосии с заявлением о продлении договора аренды земельного участка площадью 2 гектара. Щепетков и Макаров потребовали от него 300 тысяч долларов США. С момента задержания бывший мэр по решению суда находится под арестом. В целом, крымские татары не будут принимать участие в выборах президента России на аннексированном полуострове, кроме случаев, когда избирателей запугивают. Об этом сообщил активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелел в эфире «Радио Крым. Реалии».
Все-таки нужно понимать, что определенная часть крымских татар и других проукраинских граждан, живущих в Крыму, все-таки пойдут, потому что очень серьезное нагнетание страха.
Ранее Меджлис призвал крымских татар не принимать участие в российских выборах президента в аннексированном Крыму. НАК «Нафтогаз» подтвердила намерение в марте провести встречу с представителями российского «Газпрома». Цитирую, до конца месяца должна состояться встреча на Эльбе или какой-то другой красивой реке с нашей дорогой монополией, сообщил «Нафтогаз» в Фейсбуке. «Нафтогаз» проинформирует российскую компанию на встрече, что не согласен расторгать контракты. Кроме того, украинская сторона требует от «Газпрома» пересмотра тарифа. В Ленинском районе сотрудники ГИБДД провели декаду детской дорожной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МВД Крыма. В утреннее и вечернее время дорожные полицейские особое внимание уделили патрулированию возле детских образовательных учреждений. Инспекторы выявили 10 нарушений. Всех ответственных родителей госавтоинспекторы благодарили за соблюдение правил перевозки детей и вручали их малышам яркие шары. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 11 выше 0, временами облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 7. На Керченской переправе возможны затруднения в работе. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
При украинском суверенитете над Крымом и сегодняшней ситуации после 2014 года каждая власть считает своим долгом задекларировать равноправие трех языков – русского, украинского и крымско-татарского. И сегодня гостем моей студии является Бегир Мамут, главный редактор газеты «Керим», с которым мы и обсудим, насколько вот официальная позиция о равноправии языков и свободном их использовании во всех сферах, в том числе и в средствах массовой информации, соответствует действительности. Давайте вот мы начнем, пожалуй, с самого главного и фундаментального вопроса. До 2014 года кто и сколько издавал, и кто и сколько читал крымско-татарской прессы, и как эта ситуация изменилась, если изменилась после 2014 года?
Спасибо. До 2014 года выходили те издания, которые были уже вновь созданы после развала Советского Союза. Это газета «Крым», которая была организована в 1989 году как «Дослух», но через два года она стала тем, с кем она изначально, с каким названием она изначально хотела выходить. И в 1992 году появляется из Ташкента, перевозят газету, которая была «Ленин Байрагы», ее называют «Янг Дунья», она начинает с этим именем, ну, фактически с тем же составом редакции продолжать издание уже в Крыму. Вот, пожалуй, и все. Это две газеты, которые выходили на крымско-татарском языке. «Янг Дунья», она все-таки где-то, ну, будем так говорить, только программа выходила на русском или, да, на русском языке, а в газете «Крым» русскоязычный контент составлял, ну, где-то до 20%. Была еще «Судакская газета», которую издавал писатель Рустем Али, и она, ну, она была такая региональная. Газета «Голос Крыма», которая появилась в 93-м году и поныне издается, она практически всегда выходила только на русском языке. Вот, так скажем, да, цвет крымско-татарской прессы, если уж так говорить. И поэтому, когда свершились события, о которых вы сказали, да, была попытка для крымских татар издавать газету, еще одну газету на русском языке. Вот мы еще смеялись, что она газета как бы крымско-татарская, но там только название крымско-татарское, это «Мераба», типа «Привет», вот, а все остальное там, конечно, уже было на русском языке, ну и о ее политической ориентации вы догадываетесь. В 2014 году, наверное, радиослушатели многие знают, крымчане это так точно, что образовался медиа-центр Гаспринского под, так скажем, такой, ну, не очень щедрой рукой Рискомнаца бывшего, а в условиях России Коскомнаца. И, конечно, всех стали агитировать, чтобы они туда вошли. И обещали щедрую поддержку. Вот. Но мы знаем, да, кто платит, тот заказывает музыку. Поэтому такие условия не для всех оказались приемлемыми. Поэтому, значит, ну, «Янг Дунья» по статусу она была, в общем-то, тут вопрос статуса, он тоже очень важен, поэтому я немножко, несколько минут времени отниму. Газета «Янг Дунья», она всегда была правительственной в Узбекистане, и в 90-е, и в 2000-е, и в нулевые годы, и уже вот после 14-го тоже она продолжает выходить как орган там, одного из правительственных учреждений. А газета «Крым» изначально была с 91 года так точно, значит, независимой, самостоятельной, и поэтому, ну, мы, наш коллектив решил, что свобода, да, вот название вашей радиостанции, это действительно большая ценность, и лучше там на хлебе и воде жить, да, но сохранять возможность говорить то, о чем ты, ну, в рамках, конечно же, законодательства можешь себе это позволить. Газета «Голос Крыма», хочу напомнить, что она была органом Министерства культуры Украины в последнее время. Вот. Ну, и она решила пуститься в самостоятельное плавание, но у нее были известные трудности. Она в политику не пошла, эта тема для нее, я так думаю, они для себя ее сделали запретной, и поэтому она там культурология, история, вопросы языка там, и полный нейтралитет. Вот такая. Понятное дело, что те газеты, которые оказались, ну, «Мирабай» как вновь учрежденная, и «Янгдуня» как издававшаяся ранее, понятное дело, что они оказались, я бы, ну, использовал даже такое слово, под жестким контролем властных органов, там, цензуры, конечно, нет, цензура у нас все под запретом, это не дай бог, это страшное дело, что вы, какая цензура, вот, но есть люди, которые там работают, у них мощный внутренний цензор, конечно, ну, и потом, опять же, тот, кто платит, тот и контент этот заказывает. Вот, наверное, такая вот примерно ситуация.
Хорошо, мы как бы уже обрисовали ситуацию с тем, кто и что издавал, а как кто и что читал? Как можно охарактеризовать медиарынок крымско-татарской прессы до 2014 года? Все ли крымские татары выписывали или покупали газету? Как они, эти газеты распространялись? В любом ли там ларьке или исключительно в местах компактного проживания? Существовала ли какая-нибудь, скажем так, межгазетная конкуренция, или у каждой газеты была своя аудитория? И все те же самые вопросы после 2014 года.
Известная конкуренция, конечно, ну, была, наверное, потому что люди, ну, мы знаем последние несколько десятков лет, какое отношение было к газетам, они вытеслялись электронными, а потом уже и интернет-изданиями, поэтому интерес к газетам, он, собственно, ну, как бы как везде. Вот, ну, вы знаете численность крымских татар в Крыму, да, и тиражи были, ну, у «Голоса Крыма», благодаря тому, что он выходил на русском языке, а крымские, так думаю, что четверть крымских татар знала язык на таком уровне, который позволял читать прессу. Поэтому, конечно, тираж «Голос Крыма» тогда был выше. А в киоски на продажу газеты поступали минимально. Я знаю, что вот та же «Голос Крыма», тот же «Голос Крыма» поступал, ну, не знаю, может быть, несколько десятков экземпляров. Мы от этого дела давно отказались. Потому что там как-то забирать или представлять себе, что часть тиража, там 100-120 экземпляров 90-е годы мы тоже отдавали в киоски, что нереализованную часть тиража, твой труд там как-то там молотят, сдают макулатуру, это было не купленную. Да, поэтому мы отказались вообще от продажи газет, и только мы, газета «Крым» только на подписке вот уже где-то, может быть, лет 20. А остальные, «Янгдуня», наверное, тоже уже в киоски не поступает, только по подписке. Вот, поэтому, что касается, вот, как вы сказали, да, аудитория, может быть, тоже какие, не знаю, может быть, и во всем мире, или там, как в Украине, в России, это в основном люди достаточно такого, да, скажем, зрелого возраста. То есть молодежь определенно газет не читает. Ни на том языке, на котором они владеют очень хорошо, да, ну, скажем, русским или украинским, вот, ни на том, который они там, может быть, плохо знают. Поэтому я это говорю, знаете, вообще-то без какого-то вот сожаления. Наши читатели – это зрелые люди, это люди предпенсионного, пенсионного возраста, старики, да. Но вы знаете же, по ментальности восточных людей, да, то есть когда в семью приходит газета, ее читают, выписывают старшее поколение, да, и если там есть что-то интересное для молодых людей, что-то поучительное, что-то связанное с историей там, или какая-то проблема интересная поднимается, это становится, мы не комплексовали, это становится предметом такого, ну, в каких-то там ситуациях, предметом семейного обсуждения. Поэтому вот, да, конечно, у нас для молодежи, кстати, вот вы тоже знаете, это факт, что оно так и было, и попытки эти не увенчались успехом, молодежные газеты в Крыму не существуют. Может, это и правильно. Вот поэтому наши читатели, они такие вот, да, консервативные такие, уже люди, у которых есть время уделить газетному чтению, да, найти для этого какую-то возможность. Вот. Но потом это все обсуждается. Так вот, если мы так навскидку говорим, что крымско-татарских семей, ну, может быть, 65-70 тысяч, вот, а наш тираж, а мы идем и говорим, мы семейная газета, мы идем в семью. Ну, вот делайте выводы, сопоставляйте там с другими тиражами газет. Я думаю, что мы, если это все пропорционально как-то измерять, у нас тоже нет комплексов. И я думаю, что и какие-нибудь самые многотиражные российские газеты или украинские, здесь выходящие в Киеве, ну, я думаю, мы, у нас тиражи сопоставимы в этом смысле.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У меня в гостях Бекир Мамут, редактор газеты «Крым», с которым мы говорим о состоянии крымско-татарских СМИ на полуострове в исторической перспективе и сегодня. Вот до того, как мы начали эту программу, мы как бы слегка затронули тему истории крымско-татарской журналистики. Эта история не может быть вот, там, не очень известная на материковой части Украины, уж тем более в России, но, тем не менее, Измаил Гаспринский создал не просто там первую тюркскую или татарскую газету в Крыму, создал первую газету вообще на мусульманском востоке России, которая потом создавала прецедент и служила образцом для многих и многих других газет. И в начале 20 века гораздо лучше там ситуация была, по вашему мнению, с прессой крымско-татарской, опять же, пропорционально населению, чем сегодня. Но тогда надо напомнить нашим слушателям, что газеты, совершенно очевидно, никуда от этого не деться, издавались исключительно за счет своих подписчиков. В крайнем случае, главный редактор, если он был богат и желал, мог профинансировать это издание из собственного кармана. И эта ситуация наблюдалась не только в Крыму, но и с крупнейшими изданиями вообще Российской империи. В 20 веке было как было, в 21 веке мы приходим к тому, что народ не очень хорошо читает газеты, и в этих условиях экономически вообще целесообразно издавать газету? Как вы закрываете этот вопрос? Существует ли какой-нибудь внешний источник или ваших подписчиков достаточно?
Подписчиков, конечно, недостаточно, хотя есть статьи в газетном бюджете, за счет которых можно экономить. И самое, конечно, это неприятно для журналистов, это их зарплата. Вот. А так, типографские расходы, в принципе, можно покрывать и при тираже. Если в газете все будут работать на энтузиазме за бесплатно, да, находить какие-то другие источники для своего существования и поддержки своих семей, то, в принципе, где-то тиража в 1500 экземпляров, наверное, могло бы хватить при цене. Наша газета, годовая подписка, в долларах это 900, по 1000, примерно 950, около 900 рублей, это получается примерно 15 долларов, да, Янг Дуня, Голос Крыма, они чуть больше 1000, вот, и вот при этой цене, очень для подписчиков, я думаю, что щадящей, да, можно поддерживать экономическое существование газеты, не платя зарплату журналистам. Вот. Но получается, что вся наша часть тиража свыше, там, где-то, условно говоря, 1500, это уже то, что мы можем платить налоги, там, платить зарплату какую-то минимальную. И мы за счет того, что, ну, вернее, из-за того, что зарплата низкая, мы даем возможность журналистам работать дома, там, приходить в редакцию 1-2 раза в неделю. И, может быть, работать в огороде, выращивать что-то для натурального своего ведения хозяйства, да. И таким образом как-то сводить концы с концами. И получается, что для наших журналистов, да, в известной мере это своего рода хобби, привычка просто. потому что, да, зарплаты, конечно, ну, можно было бы сказать, смешные, если бы это не было так грустно. Значит, да, в историческом прошлом, недавнем совершенно, да, да, конечно, государство Украины очень активно поддерживало. Я вам должен сказать, да, никогда никто не спрашивал, а что вы там пишете? А что вы там хвалите или ругаете Украину, да, или власть, например, да, или еще что-то? Никто в наши редакционные дела никогда не лез. Никто. Я это подчеркиваю, потому что там говорят, а, наверное, Меджлис контролировал, еще кто-то. Нет, этого тоже не было. То это надо себя, ну, извините, я так, может, это какое-то самомнение, ну, не мое лично, а наше редакционное. Может быть, мы себя так поставили, что наши дела никто не совался. Вот. А все остальное, это уже вот цена, да, как бы свободы, раз в условиях того, что мы как этническая пресса, при том, что численность народа, да, небольшая, то, конечно... Вот, да, Украина поддерживала в объеме, я вам скажу, достаточно приличном, где-то 42-43 тысячи долларов в год по проектам, которые мы каждый раз готовили, защищали и говорили. Мы по указу президента от 97-го года, вот мы издаемся на родном языке, поэтому наше издание подлежит государственной поддержке. Пожалуйста, вот выполняйте это требование закона. И мы получали вот такую помощь, и за счет этого издавали газету дважды в неделю. Даже было время и трижды. Поэтому после 2014 года нам пришлось отказаться. Мы сейчас выходим так очень так бледно, скупо, конечно, один раз в неделю. Ну, тираж в полтора раза вырос. Вот, да, кто-то вышел на пенсию, и мы, к сожалению, были вынуждены отказаться от их услуг, таких наших сотрудников, хотя бы мы еще, конечно, бы поддержали бы их тоже, если бы у нас были финансовые эти возможности. Вот таким образом мы вышли, что называется, на самофинансирование. «Голос Крыма», насколько мне известно, тоже не пользуется каким-то внешним источником финансирования и тоже существует, что называется, впроголодь. Вот. Ну, они тоже себе вот избрали такой путь, не пошли в этот медиацентр. В медиацентре газеты, все, что зарабатывают, там еще есть, кстати, журнал «Елдыс», например, они все отдают туда куда-то, там какую-то прорву, да, бюджет, не знаю, куда-то, или госкомнацию этому. Вот. Но зато у них там фиксированные зарплаты примерно в два раза выше, чем у наших журналистов. Вот. Ну, они вот под таким щитом. У них техника, там, у них еще что-то, условия, ну, все что, какие-то минимальные условия для работы журналистов. Это им госкомнац, как, типа, как бы за пребывание в медиацентре гарантирует. Вот. Но я думаю, что журналисты за это расплачиваются, может быть, гораздо более ценными какими-то своими возможностями.
Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию. Радио Крым Реалии. Мы уже поговорили о том, как выглядит газета, как выглядит медиаполе, но одним из, может быть, самых главных игроков все-таки является журналист. Вот вы уже редакторствуете 19 лет. За это время как изменялась вот среда именно журналистов? Происходил ли рост качественный и количественный крымско-татарских журналистов? Оставался ли он на уровне? Где можно было и как можно было получить журналистское образование? Пользовалось ли оно популярностью? В конечном итоге крымско-татарский журналист – это просто журналист, который пишет по-крымско-татарски, или нечто большее?
Нечто, наверное, нечто большее, потому что он еще деятель культуры. И это, наверное, связано прежде всего с тем, что он не просто владеет языком, а владеет языком на родным языком, который, как вы знаете, там включен в этот печальный список ЮНЕСКО, он владеет им на литературном уровне. И поэтому наши журналисты – это публичные люди, их можно приглашать. И приглашают там на встречи куда-то, в школы, еще где-то они выступают и демонстрируют это свое знание языка и как бы своим примером показывают, что им надо владеть, им можно владеть и нужно владеть. Я во всем остальном, мне, знаете, как бы даже с одной стороны трудно говорить, а с другой стороны легко, потому что у нас за все это мы не приняли ни одного человека нового. У нас все вот когда-то они, когда я стал редактором, все были молодыми девочками, парнями, что называется, да, они на, где-то на 15-20 лет моложе меня, мне уже чуть больше 60, вот, и поэтому они для меня как младшие братья и сестры, но они уже тоже уже приблизились, что называется, к полувековому, да, рубежу, но зато они такие поднаторевшие, опытные, да, и все больше, лучше узнают свое, и владеют языком, пользуются им во благо, что называется, читателей. Вот. Поэтому вы задали очень интересный, я даже о нем не задумался, очень интересный, хороший вопрос. И вот я думаю, что крымско-татарский журналист, он действительно деятель культуры, потому что он часть вот этого образовательного процесса, да, такого какого-то всеобщего, который направлен не только на то, чтобы знать язык, да, но и на то, чтобы знать свое прошлое, да, чувствовать как-то с помощью языка свою ментальность, свои корни. И так далее. То есть...
Что вы будете делать, когда ваши журналисты из полувекового юбилея достигнут пенсионного?
Да, и вы... Кстати, вот, да, вы, сейчас я к этому вопросу вернусь. У нас профессиональных журналистов, ну вот я заканчивал факультет журналистики Ташкентского университета, и одна моя коллега, которая тоже альма-матер, факультет, остальные у нас, и, может быть, это, знаете, в наших условиях правильно, они знатоки языка, они филологи, они хорошо знают крымско-татарский язык. Вот этот стык, чтобы, понимаете, ну, журналистского образования на крымско-татарском языке нет. Поэтому надо, либо имея, а мы с вами знаем, что журналистика – это не профессия, а призвание, да? То есть, если у тебя есть, если ты можешь каждый день производить эту, так называемую, эту пресловутую строчкоздачу, да, технически, если выражаться. Если ты можешь на родном языке писать, у тебя получается, ну, можно, если там что-то чуть-чуть подредактировать, выправить, и главное, чтобы там были мысли и так далее, да, это уже как и везде. Но то есть вот этот фактор, он важен, что, ну, молодежи, ну, будем, есть профессиональные журналисты молодого поколения, да, есть хорошие филологи, которые тяготеют к журналистике, если будет такая вакансия, ну, пригласим, подготовим. Вот, соблазним нашими большими зарплатами, вот, и как-то, признаться, меня этот вопрос не очень, как бы, утруждает, потому что я думаю, что мы за несколько месяцев в нашей среде журнале подготовим, то есть его к нашим суровым реалиям как-то подготовим.
Ну и последний вопрос, но он такой чуть пошире, но все-таки не очень большой. Вот мы, крымско-татарский юный читатель, в последнее время, вот вы говорили о том, что ваши читатели в основном консервативные люди, молодые крымские татары, по вашим ощущениям, стали ли больше читать на родном языке или меньше? Причем не только о газетах речь идет, а может быть о книгах, может быть чаще стали слушать крымско-татарское радио, или ситуация только ухудшается?
Я думаю, что среди молодежи это тоже вот очень, да, такой для нас очень нужный вопрос. И я в этом смысле, может быть, выглядел бы как оптимист, но я должен сказать, что в последние годы на волне вот этого какого-то внутреннего изавы вот этих событий, да, которые не все приняли как бы однозначно или еще как-то, это переживали и молодежь, в том числе, очень трудно. И это, может быть, было каким-то толчком к тому, чтобы еще какая-то часть, кроме той, что была молодежи нашей, она воспылала, может быть, я такое слово использую, интересно. интересам и к своим традициям, истории и к своему языку. Поэтому я сейчас замечаю лично, что больше говорят на языке и читают. У нас есть детский журнал «Арманчик», ну а все остальное это сети, социальные сети, где крымско-татарский контент представлен достаточно широко.
Но подождите, крымско-татарский контент, кем делается этот контент для социальных сетей? Вашими профессиональными журналистами или снова же всеми пользователями?
Там это очень смешанный состав участников, там есть и профессиональные, и те, кто очень хорошо владеет, и они показывают своего рода образец, но никто никогда не наезжает на кого-то, кто пытается говорить или писать на языке, а при этом делает какие-то, может быть, чудовищные ошибки, но ничего, научится, главное, чтобы у него было стремление и желание.
Ну, хорошо, хорошо. Я думаю, что мы когда-нибудь обязательно вернемся еще к разговору о ситуации вокруг и внутри крымско-татарских СМИ. Надеюсь, что, может быть, в следующий раз вы привезете какого-нибудь молодого журналиста, который придет на смену заслуженному поколению. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Бекир Мамут, редактор, уже 19-летний, я вас поздравляю практически там, со скорым юбилеем, редактор газеты «Кырым». В студии для вас работал Сергей Громенко, на волне самого крымского в мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.